Это программа «Вдох-выдох», я ее ведущий Виталий Дыбарский. Знаете, в иных странах президентские выборы – это повод поговорить о будущем, сравнить программы кандидатов и их способность эти программы выполнить. В сегодняшней России все иначе. Будущее ищем в прошлом, а предвыборные обещания единственного, по сути, кандидата свелись к одной фактической фразе – к ядерной войне готовы. Есть ли чем ответить Западу? Вот спросим у Андрея Козырева, первого министра иностранных дел новой России. Андрей, добрый день. Собственно говоря, мы встречаемся в те дни, когда в России началось голосование на президентских выборах. Честно скажу, там особенно что там гадать, как они закончатся, нам не стоит. Но на что бы я обратил внимание, это на то, что вы в своем большом интервью перед этим голосованием, перед этим организованным походом, значит, на избирательные участки, Путин довольно такое воинственное интервью дал, ну, на мой взгляд. И в частности, опять возникла тема ядерной войны. Ее вроде как бы она появилась в начале, потом какое-то время ее не трогали, а сейчас опять тема ядерной войны. Почему она возникает и когда она возникает?
Но эта тема ведь не новая, она была, как и так называемые выборы, то есть вот эта процедура такая, ритуальное, я бы сказал, голосование с известным результатом, который нельзя называть выборами, но тем не менее. Значит, вот эта процедура голосования, она традиционная. И запугивание собственного населения прежде всего, потому что первый адрес – это собственное население. Вот это запугивание, оно тоже такое же вообще ритуальное и традиционное было и в советское время. Ну, как, какие-то периоды оно уменьшалось, какие-то периоды увеличивалось, как, какие-то периоды почти полностью замещалось разговор о ядерной войне как таковой, то есть как угрозе, замещалось вот переговорами по разоружению, там, по ядерному, которое, кстати, как оказалось, потом толком ни к чему не приводили, потому что запрещали один вид ракет в то время, когда уже на подходе, не просто там в проектах, а уже на заводских, так сказать, приготовлениях уже шла подготовка к следующему поколению или к следующему виду ядерных ракет. И поэтому все эти договоренности, в конце концов, оказывались довольно бессмысленными. Вот, кроме, пожалуй, одного соглашения, которое было в 1968 году аж, вот, это о неразмещении оружия обороны против баллистических ядерных ракет. Вот это было новое, хотя это тоже там всячески были проблемы и так далее, и все равно такой обороны не было. Но главная заслуга этого соглашения, на мой взгляд, была чисто политическая, чисто психологическая. Я почему к этому говорю, сейчас станет понятно. Потому что до этого времени генералы советские и советские руководители, там вот Хрущев там и так далее, еще те сталинского периода, они исходили из концепции победы в ядерной войне. То есть они слышать не хотели. Американцы это много раз и давно предлагали, потому что оборону все равно создать не удается до сих пор при всех технических там подвигах и так далее. Но все равно это не удается. То есть от ракет защиты нет. И поэтому в течение там 20-40 минут и Америка, и Советский Союз, или Россия сегодняшняя будет полностью разрушена, и вполне возможно, что это будет вообще конец света. В этом смысле никому там, ни в каком бы убежище, ни в кремлевском, рядом с кремлевским выжить не удастся, это безусловно. Но говорят, что даже и в Австралии, там, и Новой Зеландии, или где-нибудь там в Южной Африке тоже выжить потом не удастся, потому что это вопрос времени, пока радиационное заражение не охватит весь мир. Ну, пройдет там пару месяцев и все. И вылезти из этого бомбоубежища, даже если ты там сохранишься физически, и там будет какой-то запас воздуха, еды и так далее, но вылезти потом будет некуда, потому что будет просто чудовищное радиоактивное заражение, и в конце концов, как крыса там, так и сдохнешь там. Ну хорошо, еще на 3 месяца позже, чем все остальные, но от этого уже не легче, я думаю, никому, может быть, даже лучше сразу. Вот. Но не в этом дело. То есть в этом дело. Дело в том, что разговор о ядерной войне, и вот это было признано в 1968 году, он бессмысленный. Об обороне разговор бессмысленный. Но и концепция победы в ядерной войне, она тоже бессмысленная, она невозможна. Победы в ядерной войне не будет. То есть любой спусковой крючок означает пулю самому себе в лоб. То есть это самоубийство. И вот этого советские руководители, которые были воспитаны там на марксистско-ленинской идеологии, там победы, коммунизма и так далее, они не хотели в это поверить, что это вообще возможно. Нет, мы коммунизм, там социализм, мы победим. И подписывая это соглашение в 68 году, они согласились с тем, что это мне старшие дипломаты, когда я работал в МИДе, я в это время еще учился в институте, в 68 году, нет, я заканчивал школу еще только, вот, но в МИД я пришел в 74 году, окончив институт. Значит, тогда еще были дипломаты, ну вот мои учителя, можно сказать, советские дипломаты старшего поколения, которые рассказывали об этом и участвовали, потому что я работал в отделе, который занимался вопросами разоружения, среди прочего, он назывался отдел ООН, но в значительной степени занимался вопросами разоружения. Поэтому у нас были старики, вот, которые знали еще вот эту всю предысторию. И вот они это рассказывали, и они, собственно, это объясняли, что главная проблема была в том, что советские руководители должны были осознать невозможность защиты и невозможность победы. Потому что если нет защиты, то вроде как возникает вопрос о первом ядерном ударе. И для этого создавались очень много средств, то есть ракеты огромной силы, там мощи, повышалась вот эта мощь. Вот если ты помнишь, там Никита Сергеевич, он испытывал 50-мегатонную бомбу, там, которая что-то не повалила там половина населенных пунктов на нашем же собственном севере и так далее. Там чудовищное заражение было радиоактивное. Но это, конечно, все-таки не конец света. Но зачем такая бомба? Она вообще ни к чему совершенно. Но это все было именно тем продиктовано, что думали, вот сейчас сделаем еще больше бомбы, еще сильнее бомбу, водородную, там еще какую хочешь назови, и вот мы тогда мы победим. Значит, подписание этого соглашения означало преодоление вот этого идеи тоже, что можно победить в ядерной войне. И сейчас, конечно, советские, кремлевские вожди, которые там сидят, начиная с Путина, вот, конечно, они прекрасно знают, и генералы, и вообще там любой нормальный человек, мало-мальски образованный, вообще должен сказать, вот, прекрасно понимает, что в ядерной войне победу одержать невозможно. Поэтому, когда Путин говорит о том, что мы можем вас там уничтожить в течение, там, не успеете оглянуться, ну да, но он прекрасно отдает себе отчет, я в этом 100% уверен. И мне хотелось бы просто, чтобы наши слушатели точно так же себе отдавали отчет, особенно если они находятся в России или еще где-то, что это самоубийство, он угрожает полным уничтожением России. Вот это важно для россиян. Он не угрожает полным уничтожением Америки, это Америка, это их проблема, Америки. Да, это можно осуществить, но дело не в этом. Для россиян важно, что лидер России вот так невзначай, спокойно, в какой-то речи очередной, то есть прерывно возвращается к мысли о том, что он готов, что он способен, не только способен материально, физически, но и нравственно способен уничтожить в ядерной войне Россию, потому что нападение на Запад или применение ядерного оружия означает практически автоматически ответ, который в те же самые 40 минут принесет полное и окончательное, окончательное. Со внуками, правнуками, прадедушками, там могилами или никакого будущего уже ни у кого не будет. Полное и окончательное уничтожение России в секунды времени. Вот это надо осознать.
Ну, невеселая перспектива, конечно, но у меня тогда такой вопрос. Ну, тем не менее, это произносится вслух. Да? Это угроза, которую...
Да.
Запад боится этого?
Ну, этого все боятся. Мы с тобой боимся этого? Конечно, боимся. Да, это чего не было никогда. То есть, что какие-то...
Никогда люди... этим не трясли, да.
Ну и никогда вообще там до 21 века, значит, до 20 века. Вот последние 70 лет или там сколько уже, 80 лет, человечество живет в этом смысле в совершенно новой ситуации, когда не Бог, как боялись, или дьявол может уничтожить там человечество, если ему захочется, а могут конкретные люди, причем группа людей, которая может нажать на кнопку с той или с другой стороны, она может уничтожить человечество. Вот это, конечно, новая ситуация, и она вообще-то страшная ситуация. Но, ну что теперь делать? Это примерно так же, как сосулька может упасть на голову, когда ты идешь по улице. Но тут еще хуже. И с одной стороны, что это люди принимают решения, а с другой стороны, ну невозможно себе представить людей, группу людей с той или другой стороны, которая примет такое решение. Понимаешь, если ты упадешь под сосульку, и она тебя грохнет. Да, у меня в жизни один раз был такой случай. Причем у меня было тогда, когда я был министром охраны, я ездил навещать Ельцина в ЦКБ, в Кремлевскую больницу. И выходя от него, чтобы сесть в лимузин со всей охраной, которая у него там была, и на крыше везде, сосулька пролетела буквально вот в нескольких сантиметрах от моей головы. Но это да. Но дело в том, что с другой стороны обнадеживает, что никто не хочет самоубийства, что все-таки в Кремле, пусть они там нехорошие люди, как говорится, и так далее, аморальные люди, но они не самоубийцы. Я уверен, что Путин, он не самоубийца. Он выглядит не как самоубийца, он выглядит как человек, который очень любит жизнь, любит власть и хочет ее сохранить. И также все его окружение, и у них дети есть и так далее. То есть, или любовницы, которых еще тоже, может быть, хочется понавещать. Поэтому... скорее всего, они этого не сделают. Именно по той причине, о которой я говорил, что это все равно, что самоубийство. Но похоже,
а не может, возникнуть иллюзия, что вот мы здесь все приготовили, я там спрячусь в бункере, вот мы спасемся. Вот же, я не знаю, там в шутку, не в шутку, но мы же помним фразу Путина, что они будут в аду, а мы там, а мы в раю выживем.
Ну вот это да, но тогда он должен быть какой-то чудовищный религиозный фанатик, который, конечно, церковь не признает, ни одна на самом деле церковь на земле, ни одна вера не признает. Христианская вера категорически считает самоубийство тяжелейшим грехом, может быть, одним из самых тяжелых, наверное, самым тяжелым даже грехом. Я там не специалист такой в догматике, но я знаю, что это один из самых тяжелых грехов – самоубийство. И даже мысль о самоубийстве. Поэтому я не знаю, в каком районе окажется. Ну да, есть, конечно, вот эти, как они там называются, маджахедины, джахиды какие-то, которые иногда бегают. Но насколько я понял, тоже вот так из того, что я слышал и читал, что они сами-то не бегают, обвешанные вот этими вот взрывными устройствами. Они кого-то заставляют, ловят кого-то. Да. Его одевают в это во все и потом пускают, значит, вот как... Единственный пример, по-моему, такой, когда это делали по своей воле, это даже не вот эти муджахеды, а это скорее японские вот эти вот, как Кабикадзе. Они назывались, кадзе, да, вот это вроде бы действительно люди, которые по своей воле, но с другой стороны, давай посмотрим, потому что они считали, что... И это началось где-то к концу войны, что речь идет о их вот родине, что вот их родина будет захвачена, как она и была, в конце концов, захвачена. Значит, это другое. Но в данном случае ничего близко к этому нет. Никто не угрожает тому, о чем он говорит. То есть суверенитету России, территориальную целостность России, вообще России никто не угрожает. Речь идет только о том, что по его же распоряжению началась братоубийственная война Россией, Кремлем начата и продолжается эта война, прекратить которую ничего не стоит. Абсолютно ничего плохого после этого с Россией не произойдет. Это надо просто спокойно, так же, как их туда послали, так же их отозвать оттуда из Украины. И я просто уверяю всех, что никто через границу, которую Путин, кстати, подписал, вот он подписал так называемую демилитаризацию границы. Вот мы работали над просто границей, что вот такая граница. Но понимаешь, такая граница, вот когда ты на земле находишься, там едешь по дороге, вот как совместить вот эту общую карту, большую карту, да, с конкретным вот клочком земли. Вот и это и называется делимитизация. То есть, значит, когда определяют, где вот она конкретная, эта граница проходит не на карте, а по земле. И вот этот договор был подписан лично Владимиром Владимировичем Путиным в 2003 году, то есть 21 год назад. И с тех пор ни разу никто не оспаривал этот договор. То есть это та самая граница, которую он провел. Значит, и я тебе уверяю, что через эту границу ни один нормальный человек, ни украинский, ни тем более натовский, никогда в жизни не переступит. Потому что натовскому человеку переступать через эту границу, в том числе и учитывая, что где-нибудь там, не знаю, под Москвой или в Москве, если они бы захотели действительно захватывать, но они не хотят захватывать, они как огня этого боятся. Тем более после опыта Наполеона и Гитлера в Россию идти никто не захочет, из-под палки не пошлешь. Вот в чем дело. Поэтому, значит, его аргументация, она настолько абсурдная, что кто-то угрожает российскому, России, вот, российской территории, российскому населению. Не, да, то, что украинцы там иногда там вот бьют по каким-то объектам, ну да, но это война, они просто пытаются дать сдачи. Но это не значит, что они нападают на Россию или нападут на Россию. Вот как только солдаты российские по той же приказу, вот был приказ идти туда, в Украину, умирать, они с радостью, конечно, примут приказ уйти за границу, за свою собственную границу, не за какую-то. И по этому поводу вообще не надо вести никаких переговоров. Вот когда говорят, что нужны какие-то переговоры, какие переговоры? Путин уже провел переговоры. В 2003 году подписал договор, который никто не оспаривает. И он международно признан, этот договор. Уйди просто туда, где ты и хотел быть всегда, и живи себе спокойно. На этом все дело, конец. Какие переговоры? О чем переговоры?
Ну, уже сказав «А», Андрей, ну, сказав «А», он, значит, он теперь не может не сказать «Б». Сказав «А», он теперь должен показать, что он еще, мало того, что он начал эту войну, он он должен выйти из нее победителем. А если он делает шаг назад, это он, получается, проиграл тогда. В его представлении, как я понимаю, да?
Да нет. Он прекрасно знает, что вот если он скажет завтра, что черное белое, что он и делает беспрерывно, по разным поводам, в том числе так называемые выборы. Вот тебе пример. Он называет это выборами, он проводит это голосование. У него нет никаких, значит, конкурентов, там два каких-то там, да, игрушечных совершенно, значит, этих самых смешных. Один единственный конкурент, который у него мог быть теоретически, и которого он держал в тюрьме, но он его на всякий случай убил просто. То есть, чтобы он даже вообще теоретически не мог ему представлять никакую опасность. Значит, он играет в эти выборы. Это абсолютный абсурд. Никакого выбора подразумевают, но это на всех языках по-английски, там election, подразумевают выбирание, то есть, что ты выбираешь между кем-то. Здесь ты выбираешь между Путиным и Путиным. Значит, вот эту абсурдную ситуацию он называет выборами, он считает, что она ему придаст какую-то легитимность, и он же видит, что вся пресса, все, кто только можно, да, кроме вот несчастной там оппозиции, которая загнана, которую бьют, которая там в тюрьмах сидит или которая эмигрировала, вот как ваш покорный слуга, значит, все аплодируют этому, и все с этим абсурдом соглашаются. То есть король голый, но никто из его свиты или вот из народа, который вот стоит на улице, потому что им всем уже заткнули, и там стоят на улице только, значит, из вот как раз выбранные люди. Так вот, никто не говорит, что король-то голый. Значит, с какой стати он должен верить в то, что если он завтра даст приказ отвести войска за границу, я повторяю, за границу Российской Федерации, что кто-то пикнет? Да никто не пикнет. Вот все вот эти вот люди, которые сейчас сидят там на Первом канале, на всех этих государственных каналах, и вся эта, думаю, что Дума или Совет Федерации, они точно так же проголосуют. Более того, все эти люди будут просто счастливы по-настоящему. Вот если сейчас они строят из себя там ура патриотов, там некоторые кричат про ту же самую ядерную войну, хотя сами наверняка после этого приходят, я думаю, и выпивают стакан водки, потому что он думает, ё-моё, что я говорил? Какая ядерная война? Это самоубийство. Значит, слава богу, этого не будет. Ну, врал там, ну, врал. То есть это неприятная работа для них, вот эта пропагандистская. Но пропагандистская работа, когда, если будет приказ обратно, что это будет замечательно, они все будут, вот ты увидишь, это будет вообще зрелище, потрясающе по своей художественной силе, потому что они будут реально говорить то, что их радует. И кто интересно, и хотел бы я посмотреть хоть на одного россиянина, хоть на одного, который будет против мира, который скажет, не-не-не-не, я хочу, чтобы все это продолжалось бессмысленно в кровопролитии. Но это будут, я не знаю, если будут такие, то это какие-то шизоиды, значит, большинство населения, ну, подавляющее большинство населения, оно будет просто счастливо, что кончилась война и можно нормально жить. И элита, так называемая, будет просто счастлива, что, возможно, там через некоторое время, а может быть, очень быстро, откроются опять границы, и опять можно будет вот те деньги, которые они там условно заработали, там своровали, кто как, кому как повезло, из так называемой элиты. Значит, они смогут их тратить за границей. Как раньше, поехать в Париж прямым рейсом, сесть там в роскошном ресторане или еще где-то и чувствовать себя человеком, и никто не будет говорить, что о, русские там и так далее. То есть все будут просто счастливы. А те, у кого банковские счета, а практически у всех в правительстве, и даже, я думаю, в службах безопасности, почти у всех, если не у всех. Есть счета там где-нибудь в Швейцарии, еще в других банках, может, в Америке. Вот. Они опять-таки будут просто счастливы, потому что они смогут, наконец, получить опять доступ к этим самым счетам, опять дети смогут приезжать спокойно учиться в американские школы и в западные школы, там университеты и так далее. То есть я просто не могу понять, кто будет против. Армия будет против, которая сейчас из последних сил, значит, там обливается кровью. Это же они тоже понимают. Я понимаю, что, хотя там и генералы уже погибали и так далее, но я понимаю, что, может быть, не высшее командование, но я уверен, что высшее командование, да не одно высшее командование, кстати, военное, не хочет войны. Вот Гитлер, например, уж на что там была идеология и вообще чего там только не было. Фюрер там и так далее. Вот. И они не хотели войны. Не хотели. Значит, Гитлера поддерживало командование только тогда, когда он мирно захватывал там Чехословакию из-за трусости Запада, там, из-за того, что Сталин вместе с ним участвовал в этой самом агрессии там, в Европе, в Польше. И так 22 сентября совместный даже был парад советских и нацистских войск. Значит, об этом забывают. Вот так началась Вторая мировая война с парада победителей. Над кем? Над Польшей. Так вот, значит, а потом они были в ужасе. Об этом сейчас очень много свидетельств. Потом заговор за заговором готовился среди генералитета. Потому что никто не хочет такой войны длительной. Вот. И сейчас, то есть... Когда только появится приказ отходить назад, неважно, чем откончится, переговорами, без переговоров, с чем угодно, я говорю, я буду просто наслаждаться выступлениями Соловьева. Кстати, они были неплохие, когда я еще даже пару раз тогда, в начале 2000-х участвовал, в конце 90-х, в его шоу. Были вполне нормальные шоу. Но это будет фейерверк. Это будет то, что нельзя пропустить. Я просто хочу сказать, что, господа, если вот наступит такой день, включайте государственные каналы. Вы увидите Соловьева вот таким, как он был молодой. Настоящим пропагандистом, с горящими глазами, не врущим, не как вот Лапшонникова, а настоящим пропагандистом, поэтому это будет неповторимо.
Андрей, такой вопрос, все-таки сейчас по поводу Запада. Для того, чтобы вот эту картинку замечательную увидеть, войну надо как-то заканчивать. То, что Путин сам решит ее закончить и отведет войска, я в это не очень верю. Значит, он это может сделать только под давлением, значит, ну, украинской армии. Украинская армия сама по себе вряд ли может победить российскую армию, значит, с помощью Запада. Так вот мы по ступенькам пришли к главному. Что с этой помощью Запада? Значит, Америка так до сих пор, как я понимаю, и не выделила эти деньги. Она там что-то по капле там, да, что-то такое выделяет, но в принципе большие суммы не выделяет. Теперь Европа не знает, по-моему, что делать. Сейчас уже что-то такое придумывает Макрон, какие-то войска послать. Все в ужасе, Америка в ужасе, Германия в ужасе, никаких войск не надо посылать. В общем, у меня такое впечатление, что вот так называемый коллективный Запад ищет какие-то рецепты, что делать в этой ситуации, но, по-моему, пока ничего найти не может.
Да, я с тобой согласен. Это кризисная ситуация. Она, конечно, выглядит довольно позорно для Запада. Но в Америке, я не знаю, я как тебе когда-то говорил, там несколько раз, да, уже, к этой теме возвращаясь, я продолжаю свой прогноз, что они выделят деньги, там сколько денег, наверное, меньше, чем хотелось бы, и чем хотелось бы Байдену в соответствии с его запросом, но они выделят, это будет серьезная сумма. А после этого что будет, сейчас трудно сказать, потому что очень может быть, что в Америке происходит глубинный сдвиг, глубинный переход от той Америки, которую мы знали до сих пор, вот там, ну, вырос, я при этом ты вырос, наверное, да, в это же время, то есть все мы выросли, я и Путин, вот, тем более, что мы почти одногодки, значит, все мы привыкли к тому, что Америка активно участвует в международных процессах, и поэтому она, конечно, вот та Америка, которую мы знали до сих пор, она, конечно, в состоянии помочь и в состоянии помочь так, чтобы Украина одержала победу, но, конечно, при условии, что Украина проявляет, а она проявляет героическую способность и желание сопротивляться. Теперь, может быть, это не просто выходки там политических спекулянтов или кого-то там во главе с бывшим президентом, а Трампом, я имею в виду, вот, может быть, что это глубинный сдвиг сейчас, это не исключено. И сдвиг, он тоже, в общем, не новый в Америке, просто мы ее не застали такой. Но вот в межвоенный период, между Первой и Второй мировой войной, да, в Америке господствовал изоляционизм, абсурдная совершенно идея тогда, которая вообще ничем хорошим не кончилась и в конце концов кончилась Перл-Харбором для самой же Америки. Но сейчас она еще более абсурдна, потому что мир гораздо более глобализированный и взаимозависимый, с этим ничего сделать нельзя. Но это возможно, это возможно. То есть, что будет период, может быть, недолгий, но будет период изоляционизма. Значит, Европа, я думаю, проснется. Вот Европа находилась в таком блаженном состоянии, вот, что можно там разыгрывать из себя пацифистов там, и так далее, даже поругивать Америку, но сидя под зонтиком, под ядерным, и вообще под американским зонтиком, это все равно как вот прийти, не знаю, там в Сочи в разгар лета на пляж, и над тобой кто-то будет держать зонтик, чтобы не сгореть. Ну, замечательно. Вот, и можно даже говорить, вот не так держишь, да нет, может быть, мне сейчас не надо, я хочу выпить, пойти, а ты вот мне с этим зонтиком мешаешь там и так далее. Вот это примерно аналогия, да, смешная такая, но это факт. Значит, сейчас, когда зонтик зашатался, как минимум, а то, может быть, его и уберут, и это тоже стало до них доходить, а вот тогда надо думать, а где доставать зонтик, а как его купить, а его под рукой нет своего, я имею в виду. Вот так это тут. Значит, Макрон, он сначала по телефону звонил, потому что он никак не мог поверить своим глазам, что Путин начал вот эту безобразную и абсолютно абсурдную агрессию. А потом, сейчас, он не может поверить, сначала не мог поверить, что зонтик этот куда-то денется. А вот теперь, когда до него стало доходить такая мысль, что ну как до жирафа, но доходит, он все-таки, и они умные, конечно, там в Западной Европе, это не дураки, вот, но не хочется тоже, понимаешь, вот с этой реальностью это не хочется, вот что зонтик этот зашатался, а своего зонтика я, дурак, не купил по дороге, теперь мне надо бежать покупать, а их там уже все побежали покупать, и поэтому его нет, и в общем, короче говоря, это целая проблема. Но они справятся с этой проблемой. Они справятся. Но, конечно, там был Чемберлен, или кто там был в Лондоне, сидел там в Англии, не слушали Черчилля, который говорил, что война идет, да, и что надо готовиться и так далее. Но он там пытался, где он был министром там обороны, он пытался это сделать, но не так, как надо, конечно. То есть вот так же, как и сейчас вся Европа, вот так же Англия была не готова к нацистской агрессии. Но это Англия вот, с огромным потенциалом и так далее, и они мобилизовались. И Америка мобилизовалась, особенно после Перл-Харбора. То есть ничего, они мобилизуются. Конечно, очень жалко, что столько людей гибнет со стороны Украины, такие потери сейчас, потому что у них нет боеприпасов. Ну и жалко мне, откровенно говоря, как вот россиянину, что вот эти парни, которых туда послали на вот эту преступную операцию против Украины, они тоже, потому что чем быстрее бы кончилась эта война, если бы Америка сейчас Вот не ночевать там, заигрывать с этой странной идеей, значит, вот изоляционизма, то и война бы просто кончилась раньше. Я с тобой согласен, что я вижу тоже наиболее реальный сценарий, реальный, к сожалению. Это не то, что Путин какой-то день проснется и скажет, ё-моё, что я делаю? Вот, значит, а то, что, да, начнут как следует украинцы давать по шее, вот как они дали под Киевом, там Харьковом, Харьков освободили и так далее. Значит, им дадут оружие рано или поздно. Вот я говорю, к сожалению, за это время много погибнет с украинской и с российской стороны. Но я думаю, что в конце концов все равно это кончится тем, что да, дадут по шее. Но я почему хочу, чтобы дали просто по шее? Видишь, Путин может хорохорить сколько угодно, но я не верю, что он значит, человек, который хочет совершить самоубийство. Но очень может быть, что если будет совершенно, станет очевидно, что Украина может действительно провести еще там пару наступлений и выгнать силы, вытолкать просто значит, вот российские войска оттуда, вот тут очень может быть, что он, собственно, об этом много раз говорит, что он в мемуарах своих даже писал, по-моему, что вот он вырос там на Ленинградской улице, ну, а я вырос на Московской улице, и порядки были везде одни и те же. Да, если ты видишь, что будет драка, бей первый. Но если ты видишь, что драка затягивается, то старайся убежать или старайся, потому что участвовать в драке, которая очень долго продолжается, и когда там уже нож на той стороне или еще что-нибудь такое, это не здорово. И он это прекрасно знает. Значит, доводить до, вот до такого это никто не хочет. Я, может быть, действительно в этом, но только в этом случае, если Украина сможет одерживать еще победы, вот, сравнимые там, с киевской операцией. Очень может быть, что вот тут как раз вспомнят дипломатические таланты моего бывшего зама Сережи Ваврова и скажут, о, подождите, давайте-ка вот сейчас проведем нормальный переговор. Да, мы уйдем, но давайте вот как-нибудь там сделаем так, чтобы вот еще что-нибудь, конечно, будет до последнего момента чего-то там отспаривать. Но ты же помнишь уход из Афганистана, опять-таки ничего нового. Ну да. Ушли из Афганистана, но вроде бы там мой еще один заместитель Борис Громов, вот, который потом стал моим заместителем, я его пригласил в МИД как военного советника. Вот так вот еще один мой заместитель, когда-то были фотографии везде, как он на броне возвращался из Афганистана, проигравшие войну, да, проигравшие, но как бы с достоинством. Ну, конечно, будут стараться это сделать. Это, кстати, возможный вариант. Почему нет? Вот тут переговоры, может быть, и будут иметь какой-то успех. Потом репарации можно будет попытаться. Конечно, попытаются, если это будет профессионал Лаврова, который хорошо знает дипломатию. Конечно, он попытается отспорить все, что угодно. Хотя бы там лишний доллар, меньше репараций. Хотя бы там, не знаю, еще что-нибудь, ну, то есть флаг какой-нибудь там, вот выход там генерала на броне, еще что-нибудь такое. Да, безусловно, безусловно, будет место для дипломатии, сейчас его нет. Но когда начнут по-настоящему выгонять, очень может быть, что перед самым уходом, значит, будет попытка вот что-нибудь такое выторговать, и, может быть, и удастся выторговать.
А нет такого ощущения, что обе стороны, и я не знаю, сколько их там сторон, их три, по-моему, уже, да, ну, если считать там Запад, Украина и Россия, да, это так не бывает, но в политике все бывает, да, в географии не бывает, а в политике бывает, вот, что все три стороны не заинтересованы вообще в окончании этой войны. Потому что такое ощущение, что Запад немножко боится поражения Путина. Вот у меня такое ощущение.
Но есть что такая теория.
Они не хотят поражения Украины, да? но боятся поражения Путина. Кто его знает, там, как он будет реагировать? То, с чего мы начали разговор сегодня.
Ну да, да, на это и рассчитаны угрозы, конечно, в том числе угрозы ядерным оружием. Вообще я должен сказать, что вот говорят, что там вот он сумасшедший, там говорит о ядерном оружии, да, там Путин, например. Это не так. Сумасшедший – это тот, кто нажимает на кнопку. Вот это действительно, это самоубийца, и самоубийца – это практически сумасшедший. Вот. Тот человек, который угрожает ядерным оружием, это вполне рациональное поведение. Конечно, если у тебя есть такое оружие, то надо угрожать. И найдутся люди, в том числе в политическом истеблишменте, в руководстве, вот, в том числе в Америке и в других странах, которые боятся этого. То есть угрозы эти действуют. И, конечно, с помощью этих угроз он уже 2 года, собственно говоря, угрозы работают. То есть ядерное оружие в руках России, Путина, оно работает. Оно не работает на поле боя и не может работать на поле боя, потому что ядерное оружие – это вообще не оружие войны. Вот но это оружие запугивания. Поэтому они этим пользуются, и он этим пользуется. И вот 2 года уже он, даже до того, как Конгресс там засбоил, да, в общем, с помощью вот этой угрозы ограничивает качественные характеристики оружия, которое поставляют. То есть вместо того, чтобы сразу дать наиболее мощное вооружение, они вот в час по чайной ложке, нехотя, но повышают и повышают вот этот предел и будут повышать. И вот то, что Макрон говорит, это не так смешно. Это какой-то сигнал, не то, что они обязательно пошлют свои войска, это, наверное, во-первых, сложно, во-вторых, может быть, и не нужно, потому что украинцы воюют очень хорошо. И воевать в этих просторах и в этих условиях, я не уверен, кстати, что французы уж так готовы воевать в таких условиях. Они в Африке там, но это такие специальные группы, у них воюют специальные войска и в очень ограниченном количестве.
Вот. Их иностранный легион еще.
Да, да, и противник там совсем другой и так далее. Но я не уверен, что они готовы к войне, к участию в такой войне. Вот. Ну, то есть, если будет очень надо, они, конечно, смогут, понятно, что, но это будет болезненно. Это не то, что это не прогулка, это даже не экспедиция там в Африку куда-то. Это будет очень болезненно. Значит, просто потому, что НАТО, войска, опять возвращаясь к этому, они ну, абсолютно не готовы к участию в таких войнах. А вот и не хотят этого, и будут всячески сопротивляться этому. И сначала не смогут нормально воевать. Сначала, ну потом смогут, конечно, если так до этого дойдет. Так вот, значит, поэтому, но что важно в Макроне, в то, что он об этом заговорил, это говорит о том, что у него в голове он стал переходить, ну, можно сказать, переползать, потому что это вот такой процесс, да, медленный, не желает, он этого не хочет, он этого, но надо. И вот тогда он начал переползать через так называемые красные линии.
Значит,
красные линии были там ракеты более-менее дальнего действия, ну, не такого, там, не межконтинентальные, конечно, но, скажем, там 300... 350 километров называют. Ну, я не военный эксперт, но называют такие цифры. Значит, дальнобойность там 350 километров. Вот если до сих пор красная линия была где-то 150 километров, то сейчас и Америка начинает уже переползать через эту красную линию. И Европа, и вот там в Германии там целый спор вокруг вот этих ракет, которые имеют большую дальность, вот как раз 300 там с чем-то.
Таурус, Таурус.
Вот, и так далее. То есть постепенно они переползают и переползут. То есть, ну что добивается кремлевское руководство, чего добивается Путин? Он добивается именно того, чего ему, конечно, не надо добиваться. То есть он добивается того, что постепенно Запад приучается к тому, что с ним придется разговаривать очень жестко, придется пойти И, кстати, приучает к тому, что его угрозы пустые. Об этом сейчас очень многие люди говорят. Вот, казалось бы, киевская операция, киевская ситуация. Ну и где же ядерное оружие? Я не призываю применить ядерное оружие. Это просто показатель того, что оно неприменимо. Ну и что? Ну там поприменили ядерное. И дальше что было бы? Была бы засоренная территория. Куда ветер бы подул после этого применения? Эти все, значит, радиоактивные вещества, это абсолютно никому не ясно. Потому что, да, есть какая-то роза ветров, что вроде бы на запад, но совершенно не обязательно. Эти тучи могли бы полететь и в другую сторону. Ну, хорошо, ему, допустим, наплевать, там, даже если это будет на Россию потянет. Вот, ну, кто-то там погиб, тысячи людей. Но, короче говоря, это не оружие. И уж во всяком случае не оружие захвата, потому что вот ты применил ядерное оружие, и дальше что? Ну и ты, и куда ты пойдешь? И где ты будешь вообще располагаться? И как ты туда войска свои ведешь на эту, вот на этот кусок земли, который будет полностью заражен? Значит, то есть это, ну, абсолютно абсурдная идея, даже вот тактическое ядерное оружие, не говоря о том, что имеется огромный потенциал эскалации, которую трудно будет контролировать. Это все равно как уже будет близко очень к русской рулетке. То есть у тебя есть пистолет, да, ты можешь думать, что я вот сейчас выстрелю, а пуля не полетит. А если она полетит? А если в следующий выстрел попадет именно заряженный вот это отверстие? То есть это опасно, поэтому говорят, что любое применение ядерного оружия, даже так называемые мини-бомбы там или вот тактическое ядерное оружие, это чрезвычайно опасно и чрезвычайно приближает вот этот момент идиотского самоубийства. Не убийство НАТО, я еще раз хочу это сказать, не убийство, не разрушение Вашингтона, а разрушение Москвы и убийство самой России и себя самого. Вот о чем идет речь конкретно. Значит, а НАТО там, это уже их проблема. Ну, это моя сейчас проблема здесь. Но для россиян, для России, для тех, кто находится в России, в том числе военное командование, в том числе политическое командование, Кремль, сам Путин, это самоубийство. Для начала. Просто дальше уже их, да это вообще уже, наверное, их не будет волновать. Долетели эти ракеты до Вашингтона или нет? Какая разница для них? Понимаешь, из могилы Вашингтон не виден.
Ну да. Ну да. Ну да.
Да там еще такое. В чем дело? Там даже могилы не будет. Там просто будет, не знаю, что, кусок грязи фактически от всех останется, и все. Да еще к тому же зараженный, что даже, может, ну, никто...
Если бывает, встречаются...
Может, есть.
Встречаются фанатики, бывают фанатики.
Нет, ну бывает.
Которые говорят, если... Вот у нас председатель Госдумы, спикер, господин Володин, что он говорит? Если, как-то он сказал, нет Путина, нет России. А если нет России, то зачем мы вообще тогда нужны? Тогда вообще ничего не нужно.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот хотел бы я посмотреть, как только Путина не будет, как господин Володин, ты думаешь, он что, накроется белой простыней и поползет на кухню? Да нет, батенька, я спорить могу на любую вообще сумму. Вот, на абсурдную сумму, на миллионы долларов могу поставить, не потому что они у меня есть, а потому что я знаю, что я их выиграю, если это будет удастся. Он побежит в Кремль на его место, на место Путина. Понимаешь, в чем дело? Поэтому эти слова, это просто... Ну, я еще раз говорю, что играть или угрожать и так далее, да, это оружие запугивания. И запугивать им свой народ, чужой народ, Байдена, там, кого хочешь, это рациональное поведение вполне разумного человека, подлого человека, нечестного человека. Это все правильно, но разумно – это не сумасшедший. Вот нажать на кнопку – вот это уже неразумно, это самоубийство. И разница между самоубийством и угрозами. Ну что, и вот в наших же с ним подворотнях, в Ленинградской и Московской, то это делалось, боже мой, в любой шобле, так называемой, или компашке. Вот, значит, всегда, и с той, и с другой стороны, кстати, всегда был один какой-нибудь, который кричал: «У меня белый билет», я на это сейчас такое существует, понятия нет, но белый билет имелось в виду, что он получает там психдиспансере, и его судить не будут, значит, за это, за то, что он там убьет кого-то, потому что он сумасшедший, вот признанный как бы. Вот. И вот он кричал: «Держите меня там, потому что я сейчас вот их всех там убью». Ну, кстати, очень редко кто-то убивал реально. И потому что дело было не в том, что его потом не будут судить, а дело было в том, что с той стороны, скорее всего, появится такой же нож. То есть вот это случалось чрезвычайно редко. И, кстати, а уж если доходило дело до ножей там или убийства, то это делали не эти люди, не психи. Я, насколько я помню, вот из моего детства, двора, из моего двора, это были совсем другие люди. Это по пословице, которую я тоже очень хорошо запомнил с тех пор. Не бойся собаку, которая лает, а бойся, которая молчит. Потому что та, которая лает, и действительно, она не кусает, она лает, она пугает. А вот укусить скорее молчащая собака. Но вот в данном случае, ну а с собакой другая ситуация, для нее укус – это не самоубийство. А вот здесь это самоубийство. Значит, кстати, чем больше визжат про ядерное оружие, кричат, это лающая собака. Но не та, которая...
Хорошо. Мы разобрали, как ведет себя Московская улица, и Петербургская улица, и Ленинградская улица. Как ведет себя американская улица? Как себя ведет американская улица? Я имею в виду две... Да, ну, понятно. Как ведут себя две банды американские? Республиканская и демократическая. Все-таки какое-то разное мнение. Кто-то говорит, что Трамп скорее остановит войну, Трамп скорее и в большей степени поможет Украине, чем Байден. Что при Трампе 4 года Путин был ниже травы, там тише травы, там что там, ниже, тише воды.
Ну, при Трампе точно так же можно сказать, что и при Обаме, там, то есть в широкомасштабной агрессии не было, хотя тогда это было гораздо легче сделать сразу там на плечах Крыма там, и того же самого Донбасса, потому что тогда Украина вообще была, прямо скажем, в лоскутах. Вот, то есть сопротивление можно было ожидать маленькое. Почему он начал именно сейчас, это другой вопрос, это сложно, об этом можем поговорить, но это очень много времени займет. Теперь про Трампа и Байдена. Я лично уверен, что Байден человек советской эпохи, он политический деятель, и он занимался внешней политикой. И в нем очень сильно сидят вот эти представления холодной войны. Представления холодной войны после того, как советское руководство наконец-то сообразило, что победа в ядерной войне быть не может, и особенно после Карибского кризиса до этого, вот, то тогда у обеих сторон, вот это я хочу подчеркнуть, у обеих сторон возникло представление, вот я в этом участвовал, я в этом вырос, то, что называется, нас этому учили, потом я сам работал в МИДе, значит, было представление, что играть с этим не надо, что укрос этих никто не боится, и вообще это некрасиво. Советское руководство, надо сказать, например, Андрей Андреевич Громыко, которого говорили, что вот он мистер нет, я там мистер да, это все так. Но он был человек, как тебе сказать, он был, ну, культурный, что ли, человек, интеллигентный, поэтому он и создавал...
Он был дипломат.
Да, он был, да. И он, как бы у него...
Не хулиган.
Да.
Не хулиган.
Да, самоуважение, уважение к другим, значит, противнику. вот, дипломатическому противнику, политическому противнику. И поэтому вот он избегал вот таких вещей. Вот правильно, не хулиган. Значит, сейчас Байден никак не может понять, что с другой стороны хулиган. Это тоже как Макрон, там, ну, им вообще это трудно понять все-таки. Вот. И вот такая вот у него болезненно идет переоценка ценностей. Он думал, что он там поедет в Женеву, встретится с Путиным, попробует ему что-то такое объяснить, ну хотя бы уважить его, поговорить, как раньше делали во время холодной войны. Вот были саммиты всякие. И это как-то вот устраивало обе стороны. Да, вот посаммитили там, выпили, руки пожали, приехали домой, облили друг друга грязью. Это все нормально. Но это какой-то был процесс. Но Путин решил все это перешагнуть через все эти красные линии как раз и так далее. И вот Запад, я говорю, он переползает через эти линии. Значит, Трамп – это другая ситуация. Трамп – человек, у которого, ну, как я себя представляю, у которого нет никакой дипломатии, ничего такого нет, никаких понятий об этом нет. И ему, у него другое. Ему вообще до лампочки. Ну, кроме него самого. Значит, он будет делать, ну, это примерно как Путин. Он будет делать то, что ему будет в этот момент выгодно. Значит, если в Америке действительно происходит довольно, то есть глубинный такой вот, значит, сдвиг в сторону изоляционизма, что возможно, вот, то Трамп будет изоляционистом. Он с этим заигрывает, он говорит об этом и так далее. Он не источник этого, но он ищет по ветру. То есть, если ветер подует в эту сторону еще больше, то он будет изоляционистом. Если ветер не подует в эту сторону, а это просто сейчас игра, это возможно тоже, и очень похоже, значит, это просто игра политических амбиций там и вообще политиканство фактически. Тем более в год выборов, потому что в Америке выборы – это не путинские выборы, это реальные выборы, уже сейчас на полную катушку, только этим все и занимаются. И вот тут у меня лично впечатление, что эти республиканцы, они никакие, может быть, не изоляционисты, или из них есть очень мало изоляционистов, очень. Но они думают, что вот если там на Украине будут трудности, не то, что Путин победит, а что будут трудности, и Америка будет плохо выглядеть, да, это не патриотично, это против Америки тоже, но главное для них это против Байдена, что вот Байден не смог справиться. Вот. И кроме того, есть еще такое соображение, что их выдвиженец, вот этот, значит, тут есть элемент просто культа личности, я должен сказать, среди, ну, может быть, не всей республиканской партии, но значительной части, вот, культа личности Трампа. Так вот, Трамп очень, может быть, мстит и будет мстить Украине за то, что они не предоставили компромат на Байдена еще тогда, когда сам Трамп был президентом. И ему за это тогда объявили импичмент, когда он пытался шантажировать и шантажировал, собственно, Зеленского и там Украину, шантажировать тем, что он не даст, значит, ассигнования, которые уже выделил Конгресс. И вот за это ему импичмент объявили. Значит, в нижней палате, в верхней палате нет. И поэтому не сняли с должности. Но в этом было обвинение, что уже Конгресс проголосовал, не как сейчас не голосует, а уже проголосовал за эти ассигнования, там была какая-то сумма, значит, и я уж не помню какая, но ее надо было, фактически он должен был просто передать ее Украине, а он ее задерживал, вымогая у украинского руководства, значит, компромат на Байдена, которого у них нет и не было. Значит, поэтому Трамп, ну, это мое личное мнение, вот, он, конечно, мстит лично и как бы вот его вот эта вот комарилья, которая вокруг него, она тоже мстит вот за то, что его обижают. А его вообще вся игра...
Его трудно обидеть.
Нет, она сводится к тому... Она очень интересная, она примерно как у Путина, но она у всех. Или тех, кто стал диктатором, или не прочь был бы стать там авторитарным правителем или даже диктатором. Вот, это, она, игра у них у всех одна и та же. Она очень интересная. Он одновременно строит из себя суперматча, супергероя, что вот я всех победил там, и вообще там я непобедим, и вообще я вот такой, я вот сякой. И вообще, да, держите меня, а то я сейчас всех тут, значит... Вот, по репу. А с другой стороны, он всегда плачущий мальчик. То есть, с одной стороны, он супергерой, а с другой стороны, он самый обиженный. Вот Путин. Нас обидела НАТО. Вот НАТО нам обещала. А вот они нет. Вот они нас приперли к стенке. Великая Россия, казалось бы, он же говорит о том, что такая великая Россия, такое ядерное оружие, такое все... И он такой великий, и вдруг оказывается, что он самый обиженный и самый там, не знаю, значит, вот какой-то такой недооцененный и так далее. Понимаешь, то одновременно плачущий мальчик. То же самое и Трамп. Он все время и герой, супергерой, и самый обиженный. Он все время плачет, что вся, значит, вот там было 60 исков. Они подавали, его сторонники, в суды в разных местах Америки, по всей Америке. Но там суды не такие, как у нас, это не басманный суд, а каждый суд, там каждый судья, и тем более там эти самые джури, как это называется, я забыл, присяжные. Вот, значит, присяжные, это вообще люди с улицы, можно сказать, то есть обычные американцы. Вот, значит, короче говоря, ни один... Из 60 судов даже не захотел толком принимать эти жалобы на то, что, значит, у него украли. Потому что у них не было, они говорили, ну дайте нам здесь, чтобы подать в суд, я вот один раз участвовал здесь в суде, вот, надо подать документы, собрать. И эти документы должны быть какие-то внушающие какое-то доверие, понимаешь? То есть там, если это финансово, то с печатями и так далее. У них не было никаких аргументов и нет. То есть нет никаких доказательств того, что что-то там на выборах было не так. 60 различных судов, в том числе судьи, которые были им же назначены по его, ну, с его подачи. Там республиканцы те же самые. То есть но, и тем не менее, он сумел это все обернуть в свою пользу и говорит, что я вот обиженный, вот я такой мальчик, вот меня все обижают, вот я такой несчастный и так далее. И все это один человек в одной и той же предвыборной речи или вообще в одном и том же интервью. То есть вот эта игра сверхгероя и сверхобиженного – супер. И да. Он играет.
Ну, посмотрим, как эта игра будет у Трампа с Байденом. Наш президент уже в свою игру сыграл. Я думаю, хотя еще там будут, видимо, еще даже будут делать вид, что подсчитывают голоса. Хотя я думаю, что уже все результаты уже зафиксированы. Как бы то ни было, спасибо, я говорю, Андрею Козыреву. И я думаю, что мы еще не раз встретимся для того, чтобы посмотреть и проследить за тем, во-первых, как идут президентские выборы в противовес России, да, как идут президентские выборы в Америке. Там сейчас с каждым месяцем все будет интереснее и интереснее. Спасибо, это была программа «Вдох-выдох». До встречи, всего доброго.
Только пригласите.